Пока Рахиль разворачивала пакетик, Сол увидел в гостиной огромный сверток, перевязанный красной лентой. Новый велосипед, конечно. Как только ей исполнилось 9, Рахиль сразу же стала выпрашивать себе новый велосипед. Сол с тоской подумал, будет ли она радоваться сюрпризу завтра, увидев столь давно желаемый подарок за день до праздника. Или им придется выбросить его ночью, пока она не проснулась. Сол рухнул на диван. Красная лента напомнила ему мантию епископа. Расставание с прошлым всегда причиняло Саре боль. Каждый раз, когда она стирала, складывала и убирала комплекты детской одежды Рахили, из которых та вырастала, она потихоньку плакала, но Сол каким-то образом об этом узнавал. Как величайшее сокровище, она хранила в своей душе каждый период детства Рахили, наслаждаясь повседневной нормальностью бытия, нормальностью, в которой она видела лучший подарок судьбы. Сара всегда считала, что суть человеческой жизни заключена не в так называемых памятных днях, вроде свадеб и триумфов, которые застревают в памяти, когда-то обведенные красным на старых календарях, а скорее в монотонном потоке повседневных событий. Выходные, когда каждый член семьи занят своими собственными делами. Случайные встречи, пустяковые разговоры, которые сразу же забываются. Но сумма этих часов представляет собой нечто очень важное и вечное. Сол нашел жену на чердаке, где она тихо плакала, разбирая ящики и коробки. Это были не те легкие слезы, что она проливала, расставаясь с вещами, из которых выросла дочь. Сейчас она сердилась. «Что ты делаешь, мать?» «Ищу Рахиле одежду. Все слишком велико. То, что подходит 8-летнему ребенку, не подходит 7-летнему. У меня здесь где-то должны быть ее детские вещи». «Брось ты это», — сказал Сол. «Купим что-нибудь новое». Сара покачала головой. А она будет каждый день удивляться, куда подевались ее любимые платья. Нет уж, кое-что я сохранила. Они где-то здесь, я их найду. Ну хорошо, найдешь попозже. Нет у нас никакого попозже! — крикнула Сара, а затем отвернулась от него и, закрыв лицо руками, прошептала. Не сердись. Он обнял ее. Несмотря на паульсинизацию, ее руки были гораздо тоньше, чем в молодости. Суставы и сухожилия проступали под загрубевшей кожей. Сол крепко прижал ее к себе. «Не сердись», — повторила она, всхлипывая уже открыто. «Извини меня, но это так несправедливо». «Да, несправедливо», — согласился Сол. Лучи солнца, проникавшие сквозь запыленные окна чердака, делали его печальным и похожим на церковь. Солу всегда нравился запах чердака. Теплый, чуть затхлый запах помещения, где редко бывают люди, таящего в себе неизведанные сокровища. Сегодня все это погибло. Он присел на корточки у ящика. «Ну что ж, дорогая, — сказал он, — поищем вместе». Рахиль оставалась такой же жизнерадостной и счастливой, и только различные несуразности, с которыми она сталкивалась, просыпаясь по утрам, слегка ее смущали. По мере того, как она становилась младше, ей стало легче объяснять причину перемен, которые произошли за сутки. Исчез росший перед домом старый вяз. На углу, где прежде в особнячке колониального стиля проживал господин Несбит, появился новый многоквартирный дом. Куда-то подевались ее друзья. Сол воочию убедился в гибкости детского сознания. Ему представлялось, что Рахиль летит на гребне волны времени, не замечая мрачных морских глубин и сохраняя равновесие лишь благодаря скудному запасу воспоминаний и веселой беспечности, с которой она проживала те 12-15 часов, что были отпущены ей ежедневно. Ни Сол, ни Сара не хотели изолировать свою дочь от общества других детей, но налаживать с ними контакты было нелегко. Рахиль с удовольствием играла с новой девочкой или с новым мальчиком, появившимся по соседству, с детьми других преподавателей, с внуками друзей, одно время с дочкой Ники. Но большинству детей было трудно привыкнуть к тому, что она каждый день знакомится с ними заново и не помнит ничего из их прошлого. Лишь немногие были столь чутки, чтобы участвовать в этих шарадах ради странной подружки. История необычного заболевания Рахили, конечно, не была секретом в Кроуфорде. Новость разошлась по всему колледжу в первый же год после ее возвращения, а вскоре об этом узнал и весь город. Кроуфорд откликнулся на несчастье Вайнтраубов точно так же, как с незапамятных времен. Откликались на беды ближних все небольшие города. У некоторых языки работали без остановки, иные не могли отказать себе в удовольствии выразить голосом или взглядом свое сочувствие по поводу того, что беда случилась, к счастью, не у них. Но большинство простерли крылья над семьей Вайнтраубов, подобно птице, защищающей своих птенцов. Тем не менее, никто не вмешивался в их жизнь, и даже когда Солу пришлось отказаться от нескольких классов, а затем и вовсе уйти в отставку, чтобы освободить как можно больше времени для поисков врача, который смог бы вылечить Рахиль, никто из жителей городка даже взглядом не намекнул, что понимает, в чем тут дело. Но это не могло продолжаться вечно. И наступил один весенний день, когда Сол вышел на крыльцо и увидел, как его семилетняя дочь вся в слезах идет из парка, а вокруг нее толпятся визуалисты, вспыхивают камеры-импланты и со всех сторон тянутся камлоги. Он увидел все это и понял, что спокойный отрезок их жизни закончился навсегда. Сол соскочил с крыльца и бросился к Рахиле. «Господин Вайнтрауб, это правда, что ваша дочь заражена болезнью обратного времени? Что будет с ней через 7 лет? Неужели она просто исчезнет? Господин Вайнтрауб, Рахиль говорит, что Рейбен Доул — секретарь Сената, и что сейчас 2711 год. Означает ли это, что 34 года полностью выпали из ее жизни? Или это галлюцинация, порожденная болезнью Мерлина? Рахиль, ты помнишь себя взрослой женщины? Что ты ощущаешь, снова став ребенком? Господин Вайнтрауб, будьте добры, всего один снимок. Идея такая, вы берете фото, на котором изображены с Рахилью, когда она была старше, и теперешняя Рахиль смотрит на ту. Господин Вайнтрауб, правда ли, что это болезнь проклятия гробниц времени? Рахиль видела это чудовище, Шрайка? Эй, Вайнтрауб, Сол, что ты и твоя женщина будете делать, когда ваш ребенок умрет?» Путь к парадной преграждал один особо настырный визуалист. Он наклонился и вытянул шею. Из его глаз выдвинулись стереообъективы, чтобы снять Рахиль крупным планом. Сол схватил его за длинные волосы, прямо-таки специально для этого связанные в пучок, и отшвырнул в сторону. Вся эта стая бушевала возле дома Вайнтраубов почти 2 месяца. Теперь Сол по-настоящему оценил известные всем с детства плюсы и минусы небольших городков. Они невыносимо скучны, иногда там суют нос в чужие дела, зато никто не исповедует мерзкого правила «общественность имеет право знать все». В системе это правило признавали. Не желая, чтобы его семья жила в вечном окружении репортеров, Сол перешел в наступление. Он стал сам организовывать интервью с наиболее популярными программами кабельной 0Т-сети, принимал участие в дискуссиях Альтинга, лично посетил заседание медицинского конклава на конкурсе. За 10 стандартных месяцев он попросил помощи для Рахили у 80 планет. Предложения хлынули потоком из 10 тысяч источников. Но этими источниками в основном были экстрасенсы, целители, всевозможные изобретатели, а также маленькие лаборатории и исследователи-одиночки, которые предлагали свои услуги в обмен на рекламу. Служители культа Шрайка и иные религиозные фанатики утверждали, что Рахиль наказана по заслугам. Поступали запросы от различных рекламных агентств, желающих использовать Рахиль в своих кампаниях. Предложения от агентов, набивавшихся в посредники. Письма с выражениями сочувствия от простых людей, нередко в них были вложены кредитные чипы. полные скептицизма отклики ученых, предложения от голопродюсеров и книжных издательств, жаждущих получить исключительные права на создание книг и фильмов о жизни Рахили, а также уйма предложений о покупке недвижимости. Рейхс-университет нанял команду экспертов для отбора предложений, в которых могло оказаться рациональное зерно. Большая часть оказалась сущей ерундой. Несколько гипотез были серьезно изучены, но в конце концов выяснилось, что все маломальски серьезные способы обследования и лечения уже опробованы Рейхсом. И лишь одна мультиграмма привлекла внимание Сола. Ее прислал председатель кибуца Кфар-Шалом на Хевроне. Она гласила: «Если станет невмоготу, приезжайте». Невмоготу стало очень скоро. После первых месяцев шумной гласности осаду, казалось, сняли, но, как выяснилось, то была лишь прелюдия ко второму акту. Сол превратился в постоянного героя бульварных факс-газетенок, окрестивших его вечным жидом, отчаявшимся отцом, блуждающим повсюду в надежде вылечить свое дитя от экзотической болезни. Настоящая издевка, зная стойкую нелюбовь Сола к путешествиям. Сара неизменно именовалась отчаявшейся матерью. Рахиль была обычно обреченным ребенком, а один вдохновенный писака назвал ее невинной жертвой проклятия гробниц времени. Нельзя было выйти из дома, чтобы не наткнуться на репортера или голографиста, прячущегося за деревом. Мало-помалу Кроуфорд обнаружил, что на несчастье семьи Вайнтраубов можно делать деньги. Сначала город вел себя сдержанно, но когда предприниматели из Буссард-Сити раскинули по всему Кроуфорду киоски по продаже сувениров, теннисок, инфочипов и наводнили его туристами, которых с каждым днем становилось все больше, местные бизнесмены сначала возмутились, затем заколебались, а потом пришли к единодушному мнению, что уж если дело ставится на коммерческую основу, то прибыль не должна доставаться чужакам. После 438 лет сравнительного уединения Кроуфорд обзавелся собственным 0Т-терминалом. Приехавшим больше не надо было тратить 20 минут на полет из Буссард-Сити. Их толпы росли. В день отъезда шел сильный дождь, и улицы были пусты. Рахиль не плакала, только смотрела на всех широко раскрытыми глазами. Через 10 дней ей исполнялось 6 лет. «Папа, почему мы должны переезжать?» — еле слышно спросила она. «Так уж получилось, моя милая». «Ну почему?» «Да потому что нужно, моя маленькая. Тебе понравится на Хевроне. Там много парков». «Ну почему вы раньше мне не говорили, что мы переезжаем?» «Говорили, моя родная. Ты просто забыла». «А что же будет с Грэмом и со всеми Грэмами, и с дядей Ричардом, и с тетей Тетой, и с дядей Саулом, и вообще со всеми? Они будут приезжать к нам в гости. А Ники, Лина и все мои друзья?» Сол отвернулся и молча понес в магнитоплан последнюю коробку с вещами. Дом был продан и пуст. Часть мебели тоже продали, а остальное отправили на Хеврон.